Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Сегодня программа про фитнес в прямом эфире. Можно наблюдать за нами, не только слушать, но и смотреть. Смотреть можно в аккаунте в ВКонтакте радиостанции. Есть трансляция и в Телеграм-канале, и на Ютьюбе. Выбирайте там, где проще, где лучше. СМС-портал, там можно писать, +7 925 48 948. И Телеграм-бот, который принимает ваши сообщения, тоже их можно пулять в эфир, «Говорит и Москва». Кабот в одно слово. Итак, сегодня говорим про групповые программы. Одна из моих любимых тем. В гостях у меня сегодня методист FPA, Ассоциации профессионалов фитнеса, тренер групповых программ, международный и всероссийский презентер Макс Колосов. Максим, привет.
Привет, привет, дорогие слушатели и зрители. Здравствуйте.
Так, будем рассказывать, что фитнесом можно заниматься в группах. Давно уже так, но я думаю, для популяризации, для того, чтобы рассказывать людям, что можно прийти и не только в одиночку, не только с тренером, но и в группах, займемся прямо сейчас. Ну и, конечно, плюсы и минусы, и я предлагаю даже сравнить: тренер тренажерного зала с вами занимается, либо инструктор групповых программ. Вы приходите на группы, что мы получаем в том и другом случае. Давай сначала. Ты до сих пор тренер групповых программ сколько уже лет?
Я уже, наверное, более 10 лет. Я в целом тренер. Я начинал с бассейна, и потом плавно подключились групповые программы. Но думаю, что так, если округлять, то более 10 лет.
Но до сих пор ты ведешь групповые программы. Я к тому,
конечно,
что...
и буду продолжать вести.
А можно я процитирую некоторых, кто, например, мне задавал такие вопросы? До скольки лет скакать будешь?
Это не только тебе такие вопросы задавали. Мне кажется, это среднестатистический вопрос для групповика. Один из топ-3, я бы так сказал.
Ой, интересно, какие топ-2?
Ой, ну это вот получается, до скольки скакать будешь? А, что у вас там танцульки или что-то серьезное? Ну, это я, наверное, сейчас так не сформулирую.
Ну, анимация, что-то, да, что-то не воспринимаешь типа, да, как тренировку.
Да, и... ну, вот надо подумать, конечно, над третьим, надо вспомнить. Но, опять же, до скольки скакать лет? До скольки лет скакать будешь? Это, наверное... Самое популярное, самое распространенное.
Однажды тренер тренажерного зала в клубе, где я работаю, подошел ко мне и сказал: а я видела, как ты мост делаешь ягодичный. Ну, ага, в тренажерном зале. Я говорю, да. Говорит, я так удивился, я говорю, а почему? Ты же групповик. И такое ощущение, как будто разные миры, групповики отдельно, чем там занимаются с закрытыми дверями. А есть нормальные тренеры, которые тренируют, нормальные люди, которые занимаются в тренажерном зале.
Конечно, но вообще это все стереотип, и... Стереотип в целом – это нормальное явление среди людей, среди тренеров, среди коллег. И наша задача, опять же, их развеять и сказать, что, ребята, не совсем все так, как есть на самом деле. И если вы где-то увидели, что вот один раз это повлияло на ваше мнение, и вы увидели, что да, они там ничего не могут, не умеют, не знают, то значит все такие. Конечно же, не стоит навешивать ярлыки, и так как сейчас вот я с недавних пор являюсь методистом.
Ты обучаешь.
Да, я провожу обучение. Да. И я же на старте у них спрашиваю, чего вы пришли, чего вы хотите. И слышу, естественно, разные ответы, и один из таких интересных ответов, который, наверное, впервые услышал, но для меня он достаточно закономерный был, что я хочу работать в тренажерном зале, поэтому нужно с чего-то начать, и поэтому я решил начать с групповых программ.
Якобы с легкого, да?
Да, с более легкого. Хотя вопрос, что легче, естественно, он не имеет какого-то абсолютного мнения. То есть это все зависит от контекста и от разных факторов, но в любом случае где-то есть сложности в каждом подразделении, в каждой ячейке фитнеса есть свои нюансы. Это надо учитывать.
Но в групповом тренинге нюансов много.
Огромное количество.
И до сих пор я бы не сказала, что это легкая работа, это тяжелая работа. Ну, не такая, что тяжелая, да, но она определяет... Определенными навыками должен обладать человек, это во-первых. А во-вторых, просто так взять и провести групповую тренировку, даже если ты тренер тренажерного зала и выучился на тренера, знаешь какие-то движения, где какие мышцы расположены, не получится сразу сходу.
Конечно, не получится. И тут важно учитывать, что у групповика есть свои специфические навыки. То есть это работать с музыкой, самое, наверное, фундаментальное, и как-то одновременно управлять людьми. И, естественно, группы бывают разные, бывает и по 5 человек, бывает и по 35 человек. И здесь, конечно же, задача групповика – адаптировать свою тренировку под любое количество людей, так, чтобы каждый из тех, кто пришел, почувствовал, что с ним занимается тренер, что он на тренировке. Это важно. И, опять же, скилл групповика, он определяет, насколько качественно будет проведена тренировка. Понятное дело, что как любой тренер, да даже любой абсолютно тренер должен знать самые базовые науки, так скажем, анатомия, физиология, биомеханика в любом случае. Но, тем не менее, дальше идет распределение уже по специфике. И я не знаю, почему такое мнение сложилось, что групповики только про танцульки или какие-то другие несерьезные вещи, но тренеры групповых программ, они также на стадии обучения, базового обучения групповика, они также сталкиваются с изучением биомеханики, анатомии, физиологии. Это неизбежно, потому что по-другому никак. На этом основана теория, методика построения фитнес-тренировок. И опять же, мы до сих пор вот так, наверное, боремся. Ну, я не знаю, я с этим борюсь с помощью рилсов, с помощью всяких видео для различных соцсетей и показываю, что, ребята, это все прикольно, над этим можно похохотать, но, опять же, это все не прям чтобы абсолютно истина, что действительно именно мы какие-то аниматоры, недотренеры и клоуны, которые выходят и на публике что-то говорят в микрофон.
А очень обидно, знаешь, когда думают так и некоторые коллеги, не те люди, которые там далеки от фитнеса, им можно простить, потому что они не знают, правда, не понимают, но есть те люди, которые внутри профессии могут так думать. Ну, вот смотри, 10 лет ты в этой профессии, как изменился групповой фитнес за последние, давай, 5-7 лет? Mm-hmm. Есть ли какое-то направление, и клиенты, кто они? Они поменялись по характеру, сами групповики стали. Просто сейчас вот я еще занимаюсь тем, что помогаю, ну, работаю в сфере открытия клубов, там, сетки в регионах, и там не только кадровый голод. У нас в Москве-то, я считаю, что найти нормального специалиста даже в групповом фитнесе – это задачка такая непростая. А там, правда, очень, как тебе сказать, возрастные, что ли. Ну, моего возраста, там, 40 плюс тренеры групповых программ, а молодых их пока нет. Я не понимаю, куда они идут, и идут ли они вообще. Где они, эти люди?
На самом деле, насколько я общаюсь с коллегами и с людьми, которые также занимают руководящие должности и также занимаются поиском групповиков, они действительно выражают, назовем это недовольством или просто криком души, что действительно не хватает кадров. Я недавно разговаривал со своим коллегой и другом о том, что почему, по крайней мере, в частности, в Москве нет такого, что проводятся кастинги, хотя раньше это действительно была нормальная история, что в сетевых больших фитнес-клубах проводятся кастинги на групповика. Это было раньше так, сейчас уже не знаю, где можно...
Сейчас мы берем такое. Всех, кто есть?
Да, сейчас...
Просто подчищаем все.
В целом, да, вот тебе пришел человек, ты спрашиваешь, ну, что-то с музыкой как-то... Сможешь? Он такой, ну как-то смогу.
Степ-тач попадаешь в музыку,
да.
Хорошо.
В целом, знаешь,
обучим.
Что такое степ-тач, да. И если человек кивает, то обычно его берут на работу. Ну, конечно, это все утрировано, все
Но конкуренции особо нет. Я к тому,
конкуренции
что,
нет.
А если молодой человек пошел и отучился, наверняка он на работу найдет в этой сфере.
Молодой человек, именно парень?
Нет.
Или просто?
Просто. Ну, кстати, парень, наверное, с большей вероятностью.
С большей вероятностью.
Быстрее найдет работу, скажем так. Хотя...
На самом деле, вот если говорить про Москву, потому что действительно по-разному можно интерпретировать нехватку, почему именно не хватает кадров в этой профессии. Если говорить про Москву, то очень высокая частота открытия различных фитнес-клубов, и в том числе тех сетей, которые все прекрасно знают. Они потому что находятся в каждом торговом центре, они очень рядом друг с другом открывают фитнес-центры и, естественно, забирают большое количество кадров туда. То есть там и тренажерный зал, и групповые программы. Естественно, людям есть где работать, и порог входа в эту профессию они делают достаточно низким. И, наверное, это нормально в данном контексте. И... Если говорить уже про регионы, то, наверное, я просто могу лишь предполагать, потому что я лично не сталкивался с этим, не разговаривал по поводу того, почему в регионах именно так, но я считаю, что, скорее всего, это низкий заработок, так как в регионах действительно намного ниже оплачивается профессия, хотя тренер по факту делает все то же самое, что и тренер в Москве.
Ну, если честно говорить, то у нас вообще не самая высокооплачиваемая работа у тренера групповых программ, если он ведет только группы.
Да, если только группы, то дойти до потолка зарплаты очень легко. И даже если есть какая-то возможность набрать себе по, я не знаю, 6 тренировок в день и 6 дней в неделю вести по 6 тренировок, это 36, и в месяц больше 100, то... Опять же, все упирается в физические и психологические ресурсы, которые у человека есть, и которые, естественно, постепенно заканчиваются.
Просто так иногда кажется, что один стретчинг провести, выйти, там особо напрягаться не надо, но дополнительная капля вот этого человеческого контакта, потому что все равно общение, обмен энергии,
да.
Она может добить просто в конце недели.
Конечно, это в любом случае взаимодействие, это в любом случае обмен энергии, как бы это ни звучало. И человек... Он истощается постепенно, и мы все разные, кто-то быстрее, кто-то просто медленнее, но в любом случае это происходит. И поэтому в регионах, конечно же, все менее, наверное, популярно становится именно эта профессия, так как, ну, зарплата, она вот, например, ставка за урок исчисляется трехзначными значениями. И, конечно, это в условиях... нынешней инфляции, нынешней экономики, может быть, конечно, трудно сопоставить с тем, что растут там где-то, может быть, цены какие-то потребности, хотя это является нормальным, и человек просто может не успевать покрывать свои потребности, просто выгорает и уходит с профессии. А куда он уходит, это уже, конечно, вторичный вопрос.
Вот смотри, Макс, есть же стереотипы, есть какие-то требования общества.
Да.
Ну как, если женщины и мужчины встречаются, они должны жениться, ЗАГС, родить детей, угу. отвезти их в школу и так далее. Ну какие-то нормы, мы в социальном мире живем, то есть навязано, не навязано, но все равно мы их знаем. Нельзя убивать, нельзя, нужно соблюдать правила дорожного движения. Вот инструктор групповых программ – это серьезная профессия?
Конечно.
Мне известны случаи, когда люди заканчивают очень престижные вузы и не идут работать по специальности, очень престижные.
Да.
Они остаются в фитнесе и ведут группы, например, зумбу или другие танцевальные направления. И, как они утверждают, если с умом подходить, ну, то есть пройти обучение, вести какие-то еще дополнительные группы и персональные тренировки, то доход может быть даже чуть выше, чем если бы выпускник вуза пошел по специальности. То есть, получается, с одной стороны, есть те люди, которые, ну как... осуждаю и не осуждаю, но профессия не очень серьезная, до скольки лет ты будешь скакать, а с другой стороны, с умом, если подойти, можно получить доход чуть больше.
Ну, конечно.
А со стороны, как будто бы ты бросил престижную профессию, престижное направление, на которое учился, время и деньги были потрачены, и ушел в какие-то танцульки.
Да, я согласен с этим тезисом. И, опять же, немного отматывая назад, да, действительно, зарплата может быть маленькой, но я... Лично всегда говорю, что если, например, за одну тренировку групповую вы получаете недостаточно по вашим меркам, то окей, значит придумывать что-нибудь дальше, на чем можно заработать еще в этой индустрии. И, как ты правильно говоришь, можно открывать мини-студии, плавные уроки, вести персональный тренинг, совмещать это все. Это все тоже, конечно же, приносит дополнительный доход. Касаемо того, почему все-таки эта профессия не считается престижной, там, не знаю даже, какой пример сопоставить с тренером групповых программ, ну, условно, юрист. И,
ну, юрист как будто бы престижный,
да,
выглядит
будто,
и
да.
смотрится.
То есть групповик и юрист. Вот если две эти профессии сопоставят рядом, ну, конечно же, большинство скажут, ну, это юрист, это вот понятно.
Инженер
да.
в ракетостроительной отрасли.
Да,
и групповые
программы, да. Ну, что это не серьезно. Вот ты скачешь в угоду этой толпе, они там, конечно, тебя восхваляют, но до какого же этого момента произойдет, потому что мы стареем, и наше здоровье тоже не ограничено, но по факту, конечно, это лишь поверхностное мышление. Конечно, я, наверное, слабо представляю себя даже в 50 лет, чтобы я занимался тем же самым, но я прекрасно себя представляю в другой отрасли фитнес-индустрии, потому что фитнес – это очень многогранная история, и ее прелесть в том, что если тебе где-то наскучило одно направление, ты можешь его сменить или пойти развиваться параллельно. Допустим, как я это сделал, начал развиваться в методической деятельности. Uh-huh. И в этом, конечно, огромный плюс фитнеса, что если тебе надоело что-то одно, ты можешь выбрать другое. О престижности я, опять же, не люблю судить категориями, и я понимаю людей, которые это делают, но сам, конечно, я не привык так рассуждать по поводу престижности там, одной профессии или другой. Я вижу престижность из своей профессии. То есть я...
Давай вернемся тогда к вопросу о том, как изменились групповые программы. Mm-hmm. А какие тренды, какие групповые программы вообще, в принципе, сейчас популярны? То есть, может быть, топ-3, топ-5 тех групповых тренировок, на которые люди всегда и везде придут, и этот список изменился, корректировался ли за последние годы?
Да за последние несколько лет, наверное, нет. То есть все еще самыми популярными остаются такие направления, как стретчинг, такие направления, как тренировки на улучшение подвижности, пилатес, йога, потому что они вот именно в фитнес-формате имеют низкий порог входа. И, соответственно, большая популярность среди них все еще остается неизменной. Наверное, на втором месте это силовые тренировки, так как порог чуть-чуть повыше, но, тем не менее, большому спектру людей доступны эти тренировки, и они с удовольствием на них ходят. Конечно же, все чуть пониже по популярности являются такие аэробные тренировки, например, степ-аэробика, например, аэробик, потому что, опять же, высокий уровень сложности с точки зрения координации, и, опять же, зависит все еще от кадров, которые ведут эти направления, и кадров, которые ведут сложные и физические, и координационные уроки, их все меньше и меньше, потому что нужно больше времени с точки зрения обучения. А, наверное, если брать аэробные тренировки и так совместить их с танцевальными, все-таки зумба, конечно, одна из самых популярных тренировок среди всех людей, потому что простое танцевальное направление, которое интерпретировано фитнесом, фитнес-форматом, оно позволяет вообще любому человеку, даже вот самому нетанцующему человеку, почувствовать себя королем танцпола. Это уникальное направление. Я, конечно, его не веду, но всегда восхищаюсь коллегами, которые двигают это направление, и восхищаюсь популярностью этого направления. Всегда вот белой завистью, конечно, смотрю на мастер-классы своих коллег.
Клиенты поменялись за последние годы? Кого ты больше видишь в залах? Может быть, по возрасту, может быть, требовательные стали к тому, кто ведет тренировку, к тренеру, или наоборот?
Мне нравится, что последнее время я чаще вижу мужчин на групповых тренировках.
Это на всех или только, может быть, к тебе чаще? Мужчины ходят к мужчинам?
Да, я бы сказал. Ну, если, опять же, в рамках моего клуба, где я работаю, я бы сказал на всех, не только на моих тренировках, даже на самом деле на танцевальных. И все-таки постепенно пробивается тот стереотип, что это занятие только для женщин. Конечно, все-таки такая превалирующая часть аудитории – это женский пол. Тут все остается так же, будет дальше продолжать оставаться, по крайней мере, потому что у мужчин чаще всего цели и задачи стоят в том, чтобы прийти и стать больше, накачаться, нарастить мышечную массу. Групповые программы, к сожалению, ну не то, что к сожалению, просто это факт, они не могут позволить человеку достичь тех же результатов, которые он может достичь в тренажерном зале. Это нормальная история. И еще из-за этого мужчин просто меньше в групповых программах, потому что и у них другие задачи. И еще, чтобы я мог отметить, не думаю, что они стали какие-то более требовательные. Я бы сказал, что они стали более продвинутые. Потому что раньше очень часто я сталкивался с тем, что, например, клиенты приходят впервые, и техника самых основных простых движений, приседаний, наклонов, выпадов, она отсутствует, ее нету. Нету никакой координации у человека, никакого контроля. А тут, когда я спрашиваю, а в целом это каждый урок происходит, если я визуально вижу, что есть новые люди, я спрашиваю, есть ли новички, они поднимают руку, я вижу, и, конечно же, больше внимания им уделяю. Но, опять же, после того, как начинается тренировка, я удивляюсь тому, что у них неплохо все с техникой. То есть раньше большее количество людей, которые приходят впервые, они были вообще незнакомы с координацией, с контролем движения, а тут то ли из-за того, что мы прошли вот этот этап онлайн, ну и до сих пор он имеет место быть и очень хорошо живет этап онлайн-тренировок и такой общей доступности тренировок, что многие из-за этого вообще в целом начали заниматься. И я думаю, что это повлияло на то, что в целом, если брать среднее значение температуры по познанию людей, каких-то самых основных техник фитнес-тренировок, то, конечно, сейчас эта температура выросла, это значение намного выше, чем раньше.
А возраст не поменялся? Тут обычно разношерстная аудитория, и в 18, и в 17 лет могут прийти, и, конечно же, совсем в возрасте приходят. На групповые.
Да, но опять же, я не думаю, что как-то возраст сейчас, средний возраст посетителей поменялся. Опять же, все зависит от форматов. И, конечно же, людей возрастных на мягких форматах, больше. Типа стрейчинг и пилатес, их больше, намного больше. Я чаще, конечно, наверное, стал видеть более молодых клиентов, допустим, около людей около 20 лет или даже 20-25, это я считаю, все равно ребят, которые учатся еще в универах, они все больше заглядывают в групповые программы. Вот сегодня тоже я провел тренировку, и пришел парень, ну, ему вообще на вид лет 18-17, и он прекрасно справлялся теми заданиями, которые я предлагал.
Сердце радуется, да?
Да, это круто. То есть он, ну, ему видно было, что ему комфортно, ему классно.
Мы еще про мифы о групповых тренировках продолжим говорить, но это будет буквально через 5 минут. Впереди информационный выпуск и реклама. В гостях у меня сегодня Макс Колосов, методист FPA, Ассоциации профессионалов фитнеса, тренер групповых программ, международный и всероссийский фитнес-презентер.
Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
19:36, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Екатерина Родина. У меня в гостях Макс Колосов, методист FPA, тренер групповых программ, международный всероссийский фитнес-презентер. Еще, мне кажется, Макс, нужно рассказать всем, кто такой презентер. И вообще, насколько сейчас презентерство у нас в ходу? Или в ходу только в России, исходя из политической ситуации?
Презентерство.
Ну, это же высшая степень, куда стремится каждый или не каждый групповик?
Я бы не сказал, нет, это лишь желание, это лишь точка роста групповика, но это не обязательная история с точки зрения того, что вот обязательно каждый групповик должен постичь этот Эверест и выйти со своими мастер-классами или проводить обучение. Нет, это лишь одна из ветвей, куда можно уйти с точки зрения развития. И это, опять же, не только относится к групповикам, это относится и к ребятам из тренажерного зала, то есть они тоже могут проводить свои мастер-классы и презентовать свои мастер-классы, отсюда слово «презентер». И роль презентера лишь показать людям, дать какую-то информацию, уникальную, возможно, информацию, которую он спустя несколько лет, спустя какой-то опыт, пришел вот к этому мастерству и хочет поделиться с ним, поделиться им с другими. Вот и в целом вся профессия презентер, проведение мастер-класса по своему направлению и, возможно, разных обучениях. И опять же, презентер, он не только относится к России. В России, да, сейчас в связи с политической ситуацией в основном только в России российские презентеры и работают. Но, тем не менее, за рубежом, в любом случае, я со многими общаюсь и со многими коллегами, и многие говорят, что все равно все так же у них и работает, как у нас, но только без нас. И система одна и та же. То есть тут ничего, никаких различий особо не найдешь, лишь просто разница в локации.
Давай о мифах. Мифы про групповые тренировки. Какой самый распространенный, какой самый глупый миф, какой самый редкий или самый популярный? Можно даже устроить какой-то рейтинг мифов.
Ну, наверное, один из самых популярных мифов среди групповых программ, что групповые программы могут каким-то образом покалечить человека или навредить. И я не раз сталкивался с тем, что мои коллеги не из того клуба, где я сейчас работаю, из другого. Мои коллеги нынешние – это вообще очень крутые ребята, которые не покрыты какими-то предрассудками. Но когда работал в других клубах, конечно, я был свидетелем того, как клиент слушал своего тренера в тренажерном зале и прям отговаривал от того, чтобы идти туда. То есть у клиента была идея, чтобы сходить попробовать, но тренер всячески пытался его отговорить, что и, естественно, аргументирует тем, что там только можно себе навредить, что это все не про здоровье, это все только там про максимум про фан и так далее. И, конечно, можно представить себе ситуацию, где групповые программы для человека в рамках его каких-то определенных целей и задач в фитнес-клубе, они будут являться помехой. Это нормально. То есть, например, работа на гипертрофию, на рост мышечной массы, ну, нужно ограничить такую нагрузку, как групповые программы, чтобы результат был быстрее и лучше. Но уж никак, и опять же, если тренировка в групповых программах построена грамотно, и она основана на фундаменте безопасности, доступности, эффективности, то это очень надо постараться, чтобы прям человеку навредить, и сам человек должен постараться.
Да, ну смотри, когда ты говоришь там о цели гипертрофии, для многих же это вообще закрытая книга. То есть ты говоришь про умного клиента, образованного mm-hmm. клиента, который приблизительно знает, что от чего отличается. Потому что клиенты-то разные, клиенты-новички, они вообще могут не понимать, mm-hmm. Почему, и задают вопросы, почему я вот пришла на групповую тренировку, мы там целый час, ну, двигаемся. Я прихожу в тренажерный зал, мне сказали, минуту. Три, отдыхаем. В смысле отдыхаем? А mm-hmm. почему не отдыхают за стеклом? Как отдыхаю? Зачем отдыхать? А почему мы на групповых постоянно без передышек, а тут обязательно отдыхать? И очень тяжело приучить, что разные режимы работы, то, что это совсем немного разные штуки. И это приходится объяснять.
Конечно, но опять же это объясняется в частном порядке, потому да. что опять же все зависит от целей. И, например, в групповых, это, опять же, относится к мифу о том, что в групповых можно как-то накачать ягодицы, например. Да, у нас есть, например, у нас есть занятия, которые направлены в большей степени на развитие мышц ног и ягодиц, но не значит, что мы их там можем накачать. И в целом клиентам приходится объяснять в том, что если вы хотите объем, то это нужно идти в тренажерный зал или хотя бы совмещать с тренажерным залом как минимум, и уже другие инструменты понадобятся вам в этом. Опять же, сейчас все-таки с появлением, активным появлением соцсетей в жизни людей, они как-то более понимающие стали. То есть они, опять же, это мой опыт, они лучше понимают, что да, действительно, согласен, хорошо, вот как скажете. Да не все. И многие люди вот до сих пор ходят в зал на одно из самых популярных занятий, например, в силовом сегменте групповых программ, это памп. Приходят туда, берут огромные веса и пытаются добиться вот этого, опять же, от названия пампинга. Mm-hmm. И после этого, как только они получают эти ощущения внутри мышц, они, ну все, вот сейчас я точно накачался или накачалась.
Особенно после тренировки. Да. Может, что-то визуально.
Ощущение потрясающее. Я вот сам сегодня памп провел, у меня до сих пор бицепс, он горит.
А у меня с утра завтра.
Вот, прекрасно. Поэтому, к сожалению, это не работает надолго в перспективе с точки зрения гипертрофии, потому что, да, до определенного предела можно дойти очень быстро, особенно если ты новичок. Но, тем не менее, все-таки групповые программы – это больше про развитие выносливости, про развитие координации, про развитие силовой выносливости, окей. Ну и в целом получение удовольствия от физической активности разной направленности.
Да, от движения под музыку я бы еще завязала, да. Потому что особенное ощущение рождается, когда ты двигаешь под музыку.
Да.
Потому что если люди с повышенной чувствительностью вот к музыкальности, и, это классно, правда. Mm-hmm. Но я хочу добавить, что раньше тоже встречала, что, например, на тех же пампах, ну просто на силовом уроке, который направлен на проработку всех мышц тела, кто-то пропускает какие-то упражнения наверх, потому что, да, перекачаю руки, вот мне стоит один раз поднять этот диск 2,5 килограмма, и у меня сразу вырастет бицепс, я не хочу, у меня в кофту не влезает рукав, в общем, рукав сама не влезаю и так далее. А сейчас наоборот, я вижу, как приходят на тренировку, которая направлена на верхнюю часть тела, и это отнюдь не всегда мужчины. То есть и женщины приходят, осознали, как важно, классно, круто иметь и верх тоже, не только сильный, но, возможно, и красивый. Но есть какие-то продвижения в этом направлении, меня радует.
Да, меня тоже это радует, и это то, о чем я говорил, что клиенты стали более прошаренными, потому что они где-то что-то смотрят, узнают, не только от нас, и да, конечно, эта информация, ее нужно фильтровать, и для этого мы существуем, и сейчас в целом тренд в соцсетях, это обзоры на других, на другие какие-то видео, и я сначала относился к этому, да что, зачем вы строите контент на чужом контенте, но на самом деле столько много дезинформации, что как раз-таки люди, которые с точки зрения науки и популярных, актуальных исследований развеивают эти мифы, конечно, им большой респект за это. И наша работа также заключается в том, в рамки нашей компетенции входит это работа с клиентами, работа с клиентами с точки зрения
Образование.
Образование, да. То мы есть мы им, их погружаем. Обучаем. Да, конечно, у меня очень многие очень интересуются в самостоятельном плане изучения нашей специфики работы, при этом на специальности бухгалтер, на специальности юрист и других профессий, которые не связаны с фитнесом, просто для того, чтобы, просто потому что им нравится это, потому что это интересно, это... развития. И я вот всегда только за, чтобы поболтать с ними на эту тему и какую-то информацию, которую они где-то узнали, либо подтвердить, либо частично подтвердить, либо полностью опровергнуть, конечно же.
Но если опровергаешь, тут тоже можно нарваться на неприятные последствия, потому что
да.
Если тот, кто сказал им это, авторитетнее, то получится...
Конечно.
Тогда каждый останется при своем мнении. Очень
100%.
Бывает сложно.
100%. И я это прекрасно понимаю. И, опять же, вступая в эту дискуссию, только... при необходимости. То есть, если мне сказали, вот, например, тот-то мне сказал съесть так-то, и я вот буду лучше чувствовать себя. Если понимаешь, что в целом это не навредит человеку, ну и вот есть и есть.
Может, действительно.
Может, действительно, да. То есть, опять же, про такие очень... субъективное ощущение никто не отменял, это нормально. Главное, чтобы это не вредило в перспективе. Если меня спросят мнение, я не буду тоже резко реагировать на это, не буду говорить, что вот этот человек максимально плохой, никогда ему нельзя верить, нельзя говорить. Возможно, что еще интерпретация была другая, и, может быть, его просто не так поняли, и человек услышал информацию и принес ее мне, а там вообще на самом деле про другое. Такое тоже может быть, поэтому очень важно тренеру мягко отрабатывать вот эту обратную связь с клиентом и не вступать в первую очередь самому в эту полемику, а дать возможность человеку спросить, действительно ли так. И там дальше уже очень мягко проговаривать свое мнение.
Еще тренера часто путают с медработником, потому что подходят и спрашивают, вот у меня сейчас что-то щелкнуло вот здесь, да. Справа внешней части колена, что это и что мне делать? Я говорю, я не знаю.
Можно я историю расскажу?
Конечно.
Я, во-первых, согласен с этим. Я не знаю, почему какое-то сверхдоверие у людей к тренерам, почему-то этого доверия больше, чем к врачам.
Да.
Ко мне после тренировки, это было давно, подходит женщина и говорит, можно вопрос? Я говорю, да. Вот у меня у мужа пупочная грыжа. Я говорю, так, надо операцию ему делать? Ну, я очень долго на нее смотрел и не мог до конца поверить, что я это слышу.
Что ты решаешь этот вопрос?
Да, что почему-то мое слово имеет вес в плане делать ее мужу операцию на пупочную грыжу или не делать. И, конечно же, я сказал, что я не могу вам ничего рекомендовать, обратитесь к специалисту. И, конечно же, мне в обратном порядке сказали, что да, что они там знают? А я что знаю про пупочную грыжу? И такого очень много. Вот это просто самое запоминающееся, но самое распространенное – это когда подходят клиенты после тренировки и говорят, что я вот здесь моргаю, вот здесь меня стреляет, почему так? И тут главное, конечно, не уйти в рассуждение и не переступать порог своей компетенции. И не нужно, опять же, думать, что если вы знаете, хорошо даже знаете биомеханику, анатомию, нервную систему, то обязательно сможете найти проблему, которую вам озвучил человек каким-то путем рассуждений. Нет, это просто нужно человека отправить к специалисту, который решит вопрос.
Ну вот смотри, даже у нас было исследование в этом году. Каждый год ребята из «Фитнес-Дата» проводят исследовательское агентство опрос. И больше 2000 они опросили специалистов в России, которые относятся к фитнесу. И там опрос назывался «Фитнес-тренер 2025». Спрашивали про доходы, сколько кто получает, какие удовлетворенность профессии, обучение, стремятся добиться, куда они стремятся. И, естественно, средний доход тренера с медицинским образованием, он просто выше, чем у обычного тренера без медицинского образования. То есть люди прямо доверяют. Хотя медицинским образованием, не знаю, у меня были случаи, когда тренер говорит, да, медобразование. Я говорю, а какое? Массаж учился. Медицинское образование. Оно разное может быть, но все равно сама строчка, знаешь, да, в портфолио медицинского образования, все, бьет все рекорды. Вот слушатели нам пишут, просто люди боятся врачей, они говорят умными словами, это отпугивает. А тренер, он же ближе к простому народу, он же может объяснить все простыми словами.
Но, конечно, он может многое объяснить простыми словами, но, тем не менее, только, наверное, основываясь на каком-то своем опыте и только в контексте, опять же, беседы. То есть это не должно быть рекомендацией и призывом к действию.
Что... Ну, мы же не рентгены, правда?
И как мы можем? И врачи тоже никак не смогут поставить какой-то диагноз, не имея определенных специальных обследований.
Потому что у меня здесь болит. Почему это происходит, когда я делаю три пульса внизу? Никто не знает. Ну, я точно не знаю.
Да, конечно.
И врач не знает, пока не...
100%. И вообще самый идеальный вариант для тренера – это работа в связке с врачом, с хорошим врачом, которому он доверяет. И я, опять же, целенаправленно лично я не работаю в связке, но я знаю, кого рекомендовать, потому что этот человек, он мне помог вам в решении каких-то своих задач с точки зрения работы с опорно-двигательным аппаратом. Поэтому я могу рекомендовать. Ну, конечно, в идеале найти прям человека, где вы будете созваниваться, даже втроем созваниваться, тренер, реабилитолог или там другой какой-то специалист и, соответственно, клиент, и решать задачи вот в таком формате. Это вообще идеальный вариант. Конечно, он недостижим для каждого тренера, но, тем не менее, к нему нужно стремиться.
Ну и вообще тренер в рамках своих компетенций выполняет указания врача. Если врач сказал столько и такую нагрузку, но мы, конечно, сталкиваемся с проблемами, когда нельзя, например, пишут, нельзя большой вес. Что такое большой вес? Я не знаю.
Почему-то, кстати, я очень часто слышу о том, что врачи рекомендуют поднимать не более 3 килограмма.
Это какие-то вообще... рекомендации от женщин из родильных отделений, потому что там вот 3 килограмма ребенок весит, обычно его рожают. И вот ребенка можно поднимать, а тяжелее ребенка уже нельзя поднимать, рожавшей женщине. Ну, я встречалась с таким.
Да, возможно, это имеет место быть, но мне всегда так смешно о том, что это действительно прям одна и та же цифра, которая все говорят, что ну, вот мне нельзя более 3 килограмм. Неважно, как насколько развит человек, какой у него бэкграунд в плане фитнеса и тренировок. То есть просто вот не больше 3
килограмма.
И 3 килограмма
по-разному можно поднять.
Да,
можно,
конечно,
отвести руку, ногами, не знаю. А еще, знаешь, я тебе поделюсь. Мне всегда как-то странно, когда приходит клиент и говорит, мне врач запретил работать со штангой.
Угу.
Со штангой нельзя. Со штангой нельзя. Хорошо, мы берем гирю.
Да.
И просто увеличиваем вес. Ну, по крайней мере, в начальном этапе, в начале пути есть возможность гирю увеличивать, ее вес и держать. И я понимаю, что если бы я такой вес дала ей со штангой, то есть вот все, граница, как бы врач сказал, нельзя штангу. А что он имел в виду, когда говорил, что нельзя работать со штангой? Он имел в виду со штангой с большим весом или нельзя штангу класть на верхнюю часть тела сзади? Что он имел в виду?
Да, это, конечно, когда нету дополнительных подных данных, это максимально бесполезная информация. И, опять же, вот если говорить о моем опыте, у меня у клиентки была проблема с коленом, и вот она ходила к врачу, который я рекомендовал, и дальше врач, соответственно, уже через нее мне записочки передавал, говорил, что нужно делать, что можно делать и как это делать. И это дало результат, это нормальная
история. Ну, это персональный тренинг,
да?
Да. А в групповых программах сложнее. Все равно мы работаем на среднездорового человека, условно здоровых людей.
Конечно.
Мы верим очень, надеемся, что к нам приходят в зал и здоровые люди.
Ага.
Но не можем точно знать.
100%. И тут очень важный, кстати, момент для групповика, когда мы держим в голове мысль о том, что далеко не все люди, которые приходят к нам на уроки, не имеют точнее ограничения. Конечно, тут нужно понимать, что нам важно, как групповику, предоставить опциональные варианты, то есть более простые. Например, самый банальный. Ну, человеку по какой-то причине нельзя прыгать. непонятно почему, но тем не менее, прыжки – это сложное координационное движение, которое нужно хорошо уметь контролировать. И я всегда, если у меня есть в программе какие-то движения, упражнения, которые имеют в себе прыжок или перемещение, очень быстрое перемещение, я сначала показываю, как можно, что можно сделать вместо этого. Если вы, например, не хотите, если вы знаете, что вам нельзя, или если вы знаете, что вам станет плохо. И это задача любого групповика – давать людям несколько вариантов.
Я хочу обратиться сейчас к нашим слушателям, кто посещает групповые программы. Нередко ситуации такие бывают, когда показываешь действительно опцию, и человек в этой опции справляется, но почему-то выбирает опцию посложнее, которая ему не дается. И когда настоятельно смотришь в глаза, рекомендуешь, пожалуйста, перейдите на прежнюю опцию или возьмите вес меньше, вам будет удобнее, вы сможете это сделать, вот это ваше. Нет, потому что остальные участники группы взяли вес больше или прыгают и... Нужно слушать себя, не нужно смотреть на людей вокруг, потому что один тоже как раз из мифов, что все на меня смотрят. Никто на вас не смотрит. На групповых тренировках все смотрят только на себя.
Да они даже на тренера не смотрят, они на себя смотрят.
Если есть зеркала. Но если есть нет зеркал, то ладно уж,
на тренера. То можно и на тренера. Или можно поставить фронтальную камеру и смотреть все равно на себя.
Да.
Да, еще есть один из пунктов, который я прям... До сих пор меня трясет от него, я не могу. И, наверное, многие мои коллеги сталкивались с этим, они понимают, о чем речь, что есть какой-то определенный маркер хорошей тренировки. Это либо обильное потоотделение, это значит, что тренировка должна быть очень-очень интенсивной, что вот все 55 минут этой тренировки должны... проходить на запредельных пульсовых диапазонах, и тогда тренировка прошла успешно. Я понимаю клиентов, которые могут ссылаться на это и думать о том, что вот вспотел, значит, хорошо прошло. Но я не могу простить своих коллег, которые поощряют...
Играют на этом,
да? Да, играют на
сегодня
этом.
Сегодня я вас буду в хорошем смысле убивать.
Да, да, да. Да.
Я... на тренировке.
Вот как раз из-за таких тренеров, которые просто уничтожают людей и дают им очень сложные, высокоинтенсивные упражнения, не давая возможность восстановиться, только ради того, чтобы клиент потом вышел и сказал, ну вот, конечно, вот меня... Этот тренер просто уничтожил. Вот он хороший тренер. Вот,
да, и это
вот
получается
вынес.
В комплимент. А еще я слышала, что у меня, говорит, заработали даже другие мышцы, которые не работали у другого тренера.
Это вообще... Я никогда не пойму таких ребят, которые строят план тренировок только чтобы вот просто уничтожить какую-то, там, не знаю, определенную мышечную группу клиента, не думая о том, что нужно делать это все сбалансированно, не думая, что обязательно нужно восстанавливаться между высокоинтенсивными блоками. Мне тяжело это принять, и это, наверное, я хоть и спокойный человек, но это сильно меня злит. Я не могу выносить, выхожу из себя вообще, когда слышу такое о том, что вот этот тренер просто монстр.
Огонь.
Бёрпи было 100 раз сегодня. Зачем? Непонятно.
Я еще обязательно переслушатель, чтобы мышцы на следующий день болели так, чтобы ходить было нельзя. Это тоже показатель.
Вообще такой показатель. Ну, понятное дело, что для клиента.
Но мы хотим
это
ощутить, мы какие-то доказательства хотим иметь.
Конечно.
Такие.
В этом плане понимаю. В этом
то есть
плане понимаю.
Клиента можно понять, но с другой стороны, тренер просто тот, кто не рассказывает, он не договаривает. Да?
Да.
Просто ему выгодно, чтобы его классы были полные, а если им нравится заниматься интенсивно, то да. Но хотя мы все понимаем, что это не обязательно.
Конечно.
А смысл на пампе брать 5 килограммов на спину? А это 5 килограммов много или мало? Что-то я не понимаю.
Не, 5 килограммов – это маловато.
Мало. Но, может быть, слушатель задает именно в контексте 3 килограммов? Не очень
может
поняла.
Может быть, может
смысл на пампе брать 5? Нет, нет смысла. Надо брать больше, как минимум. В 3-4 раза.
Ну, я думаю, да. Вообще, опять же, есть у пампа... какие-то рекомендованные отягощения. И
тренер обязан о них говорить.
Ну, для новичка 5 килограмм окей.
На этом мы заканчиваем программу, потому что уже все сроки прошли. Методист FPA, тренер групповых программ, международный всероссийский презентер Макс Колосов был у меня в гостях сегодня. Всем фитнеса и всем классных тренировок.
Спасибо за внимание.
Пока-пока.